Галина Зеленина. Изгои средневековья. Черные мифы и реальность. Читает Константин Крольков. Введение. Самые страдающие в средневековье. Выдающийся американский медиевист, специалист по испанскому еврейству Иосиф Хаим Иерушалми в своей самой тонкой, но самой известной книге «Захор. Еврейская история. Еврейская память» отметил удивительный парадокс. Еврейский народ, казалось бы, зацикленный на своей истории, в постбиблейскую эпоху перестал интересоваться современными событиями, воспринимая их лишь как повторение библейских. Соответственно, и история описания столетиями не числилась среди приоритетных областей еврейской культуры. Нынешняя же еврейская историография – это дерево без корней, выросшее в эпоху просвещения под влиянием еврейской исторической науки. Тезисы Иерушалми вызвали мощный отклик, одобрение, критику и подъем исследований еврейской коллективной памяти. Многие еврейские историки воспротивились определению себя как инородного ростка, искусственно привитого на ствол еврейской истории, и отстаивали свою органичную связь с традиционной памятью. В их пользу можно указать, что и немногочисленные средневековые еврейские исторические сочинения, и еврейская научная историография нового времени уделяли внимание прежде всего двум вещам в истории своего народа – культуре и бедствиям, хотя рассказывали о них не одинаково и с разными целями. Средневековые авторы описывали культуру, то есть передачу религиозного знания от одного поколения мудрецов к другому, дабы прослеживать так называемую цепь традиций и ею подтверждать, что нынешние религиозные законы верны, ибо по цепочке авторитетных законотворцев восходят к Библии, горе Синай и самому Богу. Историки-просветители описывали культурные достижения, желательно секулярные, чтобы показать, что евреи – нормальный народ со своей высокой культурой, а не просто религиозные фанатики и барыги из гетто, изнесяющиеся на плохом немецком. Средневековые историки, рассказывая о погромах и наветах, исходили из того, что гонитель – это всегда извечный враг Израиля Амалек, который рядится в разные одежды, поэтому старые гонения и новые гонения – все одно и то же. Остается только поминать погибших и призывать Бога прислать, наконец, Мессию-Избавителя. Историки нового времени показывали, как плохо быть евреем в средние века, в полной варварской жестокости и предрассудках в христианской Европе. А сейчас свет разум испепелит остатки тех суеверий, юдофобия сгинет без следа, и все будет хорошо. Уже антисемитизм рубежа XIX-XX веков, а затем и Холокост, подорвали этот прогрессистский расчет, но вслед за тем появились авторитетные борцы с виктимизирующим, или, как его называют, слезливым подходом к еврейской истории, представляющим ее как череду трагедий, гонений, погромов, изгнаний и тому подобного. Флагманом этой борьбы был крупнейший в XX веке еврейский историк Сала Уитмайер Барон, полиглот, обладатель трех докторских степеней по истории, праву и политологии от Венского университета, одного из лучших в Европе, затем профессор престижного Колумбийского университета и почетный доктор еще десятка американских и европейских университетов. Главным достижением Барона традиционно называют выход из гетто на двух уровнях. Рассмотрение еврейской истории в широком компаративном контексте истории окружающих обществ и включение иудаики в число университетских дисциплин США. Он стал первым профессором еврейской истории в мире за пределами Израиля. В своей 18-томной социальной и религиозной истории евреев он сместил фокус с политической истории, в которой евреи на протяжении столетий не преуспевали и в рамках которой привычнее всего рассуждать об их правовой дискриминации, экономической эксплуатации, насильственной географической мобильности, на социоэкономическую и культурную. И брендом Барона стала антилакримозность, отказ видеть в гонениях центральное содержание еврейской истории. После Холокоста еврейский историк не мог, разумеется, преуменьшать объем и значимость страданий еврейского народа. Но Барон стремился показать, что еврейский народ страдал, но в то же время радовался, чтил Бога, творил, любил, странствовал, плодился и размножался. У Барона не нашлось последователей, которые бы замахнулись вновь на многотомную историю еврейского народа, но что касается антислезливого месседжа, его последователями оказываются чуть ли не все современные еврейские историки. Евреи в средневековой Европе, безусловно, много страдали от наветов, дискриминации, физического насилия. Никоим образом не следует об этом забывать или это недооценивать. Еврейская историческая память хранит это знание, а историческая наука по возможности его уточняет. В то же время оскорблением памяти как христианской Европы, так и самих евреев было бы видеть в них исключительно жертв фанатичного католического духовенства, алчных монархов, корыстных бюргеров, невежественного и жестокого народа. Несмотря на периодические наветы, погромы, изгнания, большую часть времени все же текла обычная жизнь, которой власти старались регулировать и не допускать эксцессов, и развивались разнообразные отношения с соседями-христианами, повседневные бытовые контакты, экономическое сотрудничество, интеллектуальный диалог, дружеские и интимные связи. За межконфессиональную сегрегацию выступала как церковь, так и раввины, но реальная жизнь вносила свои коррективы. Нетерпимость, а то и ненависть бывали свойственны обеим общинам. Абсурдно было бы представлять дело так, как значительная часть слезливой апологетической еврейской историографии, будто жертвы погромов и наветов, хранившие память о многочисленных аналогичных травмах в предыдущих поколениях, были невозмутимо смиренны и кротки, и не лелеяли в своих фантазиях тот или иной сценарий мести. Выдающийся отечественный антиковед Соломон Яковлевич Лурье в своей книге «Антисемитизм в древнем мире» утверждал, что важнейшей особенностью еврейского характера, сложившейся в диаспоре, был отказ от автоматической, рефлексивной реакции на нанесенные им обиды. Инстинкт национального самосохранения приучил их вовсе не реагировать на менее тяжелые обиды, а на более тяжелые реагировать не рефлексом, а разумом. Но с точки зрения античной морали такой способ реагировать на обиду считался недостойным свободного человека. Евреи, со своей стороны, эту естественно возникшую черту, не нуждающуюся ни в осуждении, ни в порицании, не преминули возвести в высшую добродетель. Христианский принцип, ударившему в правую щеку, подставь левую, не что иное, как вышедшее из еврейских недр, утрировка этой специфической национальной особенности. Но средневековые евреи не читали Лурье, да и Евангелие читать не должны были, хотя исключения встречались. И, реагируя на нетерпимость нетерпимостью, левую щеку подставлять не торопились. Или подставляли, но с совсем иными целями. Принципиальное различие, конечно, состояло в том, что у евреев негативные чувства в адрес христиан находили выражение в устном и письменном слове. У христиан же нередко доходило до дела. Другая часть ответа на вопрос – самыми ли страдающими в Средневековье были евреи, с акцентом на слове «самые», содержится в медиевистической проблематике исследования средневекового христианского мира как преследующего общества поначалу в эпоху варварских королевств и темных веков еще толерантного, но к XII столетию ради укрепления собственного единства, обозначившего внешних и внутренних врагов и начавшего воспитывать нетерпимость к онам. Помимо евреев в категорию внутренних врагов попадали и еретики, и прокаженные, и гомосексуалы, и иные меньшинства. Даже женщины, меньшинство социологическое, но не количественное, стали испытывать все больше ограничений. Все эти группы позиционировались как враждебные. Чужие, что способствовало консолидации христианского общества, консолидации против, а сами их образы, созданные дискурсом власти, были близки и чуть ли не взаимозаменяемы. В реальной жизни все претерпевали правовую дискриминацию и насилие. И если евреи стали косвенной жертвой крестовых походов на восток, то еретики были прямой мишенью крестовых походов внутри Европы. Трудно посчитать число глотников, но чаши страданий хватило на многих. Эта книга, являющаяся результатом многолетнего преподавания автором еврейской истории, призвана показать разные аспекты сосуществования евреев и христиан в средневековой Европе, от нормативной ситуации, моделируемой в правовых документах, до эксцессов и беззакония, от рыночных сделок до сотрудничества интеллектуалов, от мирного иудео-христианского диалога до насилия и мученичества. Созданию более сложной многоцветной картины способствует широкое цитирование источников, которые дают возможность читателю получить непосредственное впечатление и сделать собственные выводы, не полагаясь на выводы историков. Но в то же время одна из задач книги — показать, как сейчас изучают еврейскую средневековую историю, какие новые подходы предлагаются и какие ставятся новые вопросы. Они представляют интерес сами по себе, несмотря на то, что зачастую не получают однозначных ответов. Ведь в нашу эпоху, удаленную от позитивизма, мало кто из историков уверен, что знает, как оно было на самом деле, и более того, что эта самоделишная, единственная подлинная реальность вообще существовала. Скорее, говорят о мозаике разнообразных позиций и восприятии тех или иных событий их участниками, современниками, летописцами. На эту мозаику накладывается не совсем прозрачная линза современного исследователя. Задача этой книги – высветить некоторые кусочки смальты и разглядеть особенности стекол, сквозь которые на них смотрели и смотрят историки. Часть первая. Евреи под властью короны и церкви. Глава первая. Не должны терпеть никакого ущемления. Папство и евреи. Жизнь евреев в средневековой Европе регулировалась законами, за исключением тех многочисленных случаев, когда эти законы игнорировались или нарушались. Если частная жизнь еврея, жизнь его семьи и общины, религиозная практика, взаимоотношения супругов, внутренние налогообложения, общинные должности и прочее регулировались еврейским правом, галахой, галаха, иудейское религиозное право, то взаимоотношения с христианами, статус евреев как подданных и права еврейских общин регулировались законом христианским, церковным и королевским законодательством, а также привилегиями, жалованными грамотами, указами и прочими правовыми актами локальных властей, феодалов, епископов, городских советов. Как известно, средневековая цивилизация во многом являлась продуктом так называемого варварско-римского синтеза, результатом постепенного усвоения античного наследия германцами, расселившимися и создавшими королевство на территориях Западной Римской империи. Законодательство о евреях тоже было таким продуктом и имело два источника – римское право, повлиявшее на церковное или каноническое, и варварское обычное право, вместе с каноническим сформировавшее право королевское. В этой главе пойдет речь о евреях в каноническом праве, в буллах понтифика, в канонах соборов, которые определяли статус евреев в папском государстве и, в зависимости от послушности местных светских властей, во всем западном христианском мире. В основе канонического лежало римское, преимущественно уже христианское римское право и, прежде всего, кодекс Феодосия, составленный в 430-х годах, свод римских законов, принятых после христианизации империи по Миланскому эдикту 312 года. Законы о евреях сосредоточены в 16-й книге кодекса, прежде всего в 8 и 9 ее титулах. В этой книге идет речь также о еретиках. Это показывает, что евреи понимались как религиозная группа, секта иудеев. Языческая римская толерантность, предоставлявшая свободу вероисповедания, ас эдикта, каракалы 212 года и гражданство всем жителям империи соседствует здесь с христианскими рестрикциями. Совершенно очевидно, что секта иудеев не запрещена никаким законом, утверждает кодекс Феодосия и гарантирует ей, в частности, свободу религиозных собраний, соблюдение субботы, неприкосновенность личности и собственности евреев, а также синагог, наличие собственных сборщиков налогов и защиту от оскорблений для еврейских старейшин, священников, вождей синагоги. В то же время кодекс именует иудаизм суеверием, суперстицио, закрепляя понятие вера, религию, исключительно за христианством, предостерегает евреев от того, чтобы возгордиться и решить как-либо посягнуть на христианскую веру, запрещает строить новые синагоги, запрещает оскорблять христианскую веру, например, путем сожжения на празднике Пурим креста память о виселице Амана, жениться на христианках, поступать на военную службу и занимать судебные должности, получая таким образом власть над христианами. Теме рабов-христиан посвящен целый 9-й титул. Там говорится: «Пусть иудей не владеет рабом-христианином, и под страхом смертной казни запрещается вводить раба в скверну своей секты». Та же амбивалентность сохраняется в других авторитетнейших христианских римских правовых сводах, кодексе и новеллах византийского императора Юстиниана, VI век, где многое заимствовано из Феодосия, но евреи больше сближаются с еретиками. В частности, Юстиниан покушался на их религиозную практику, пытаясь запретить Мишну. Первый свод постбиблейского раввинистического права на том основании, что в ней нет ничего небесного и божественного, только выдумки земных людей. На Западе Юстиниан был менее известен и авторитетен, чем более умеренный в еврейском вопросе Феодосий, который оставался актуальным юридическим источником для канонистов. Если каноны поместных и вселенских соборов, как правило, носили запретительный, ограничительный антииудейский характер, то в папских посланиях и буллах сохранялась двойственность, свойственная кодексу Феодосия. Принципиально также учитывать существенное расхождение между риторикой, теорией и практикой римских пап в еврейском вопросе. Риторика их могла быть яростно юдофобной, теория, то есть законы, призванные регулировать статус еврея во всей католической Европе, бывала гораздо сдержаннее риторики, а практика, то есть отношение к евреям, подданным папской области, еще снисходительной, поскольку прагматичнее. Далее рассмотрим наиболее заметные выступления влиятельных пап по еврейскому вопросу и канонические законы, регулирующие статус и права евреев в христианском обществе. Раннесредневековый папа Геласий I, годы понтификата 492-496, первый заметный теоретик папской власти, был автором учения о двух мечах – духовной власти и светской, из которых меч духовной важнее, бремя священников тяжелее бремени царей, поскольку они несут ответственность за царей. В своей риторике Геласий был юдофобом. К примеру, писал следующее. «Целое часто называется по своей части. Так иудеи называются по имени Иуды, про которого сказано, что он дьявол». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 71. Однако на практике дела обстояли иначе. У Геласия был приближенный еврей, и он протежировал его отцу, специально просил одного епископа взять того на службу. Весьма выдающийся человек из Телесии, хотя он и придерживается иудейских верований, так стремился получить наше одобрение, что мы по праву должны назвать его одним из наших. Он особо просил за своего отца Антония, с тем, чтобы мы рекомендовали его вашей милости. И подобает, брат, чтобы ты поступил с уважением к вышесказанному и с почтением отнесся к нашей воле и нашему приказанию, и чтобы этот человек не только не испытывал никакого притеснения, но, напротив, возрадовался бы, получив любую требуемую ему поддержку вашей милости». Здесь и далее перевод автора, если не указано иначе, и за исключением канонических текстов. А получив жалобу одного раба на то, что его, христианина, насильственно обрезал его хозяин-еврей, Геласий не спешил наказывать, но назначил епископское расследование, заметив, что как еврей мог нарушить закон и покуситься на своего раба, тем самым оскорбив христианскую веру, так и раб может лгать и наговаривать на своего хозяина с целью получить вольную. Спустя столетия после Геласия ту же неоднозначность в своей еврейской политике проявлял другой выдающийся папа и отец церкви Григорий Великий, 590-603, во многом определивший политику последующих пап по еврейскому вопросу. В своей риторике Григорий был довольно суров, как правило, называя иудаизм не только суеверием, суперстицио, которое может загрязнить христианскую веру и обмануть простых христиан, но и бедствием, пердицио. Разумеется, как глава христианской церкви он желал бы исчезновения этого ветхого верования и обращения евреев в христианство. Но в то неспокойное время, когда византийский император более не обладал политической властью в Италии, и все гражданские вопросы приходилось решать папе, перед лицом новых возможных войн ему было необходим гражданский мир, в частности, лояльность евреев и лояльность по отношению к евреям. И Григорий в своей булле «Sicut Iudaeis», подобно тому, как иудеям, буллы называют по первым словам, ставший основой будущих папских конституций об иудеях, сформулировал принцип баланса защиты и ограничений. Подобно тому, как иудеям не должно давать разрешение делать в синагогах что-либо сверх того, что позволено законом, так и в том, что дозволено им, они не должны терпеть никакого ущерба. На практике ему приходилось решать три проблемы. Наличие рабов-христиан у еврейских хозяев, оскорбление еврейской религии и мирного привлечения евреев в лоно церкви. Реагируя на донос о том, что евреи покупали христиан в рабство, то и совращали рабов-христиан в иудаизм, Григорий написал множество писем франкской королеве Брунгильде, епископам, священникам, требуя, чтобы все евреи-рабовладельцы в течение 40 дней продали своих рабов-христиан христианам, и чтобы впредь, если раб-язычник лишь выразит желание креститься, его уже нельзя было бы продавать еврею. В то же время он защищал право евреев на исповедание своей религии, в частности, неприкосновенность синагог, настаивая на том, что привлекать иудеев в лоно церкви нужно добротой и силой убеждения, а не насилием, угрозами и репрессиями. В рамках этого метода пряника он советовал уменьшать налоговое бремя для крестившихся евреев, обедневших после своего крещения вследствие потери дохода в еврейской общине или наследства, даже назначать им умеренную пенсию. Очевидно, епископы слушались его через раз, что верно для папства той эпохи в целом.